волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе беседа с конфликтологом Натальей Миримановой о том, как решать конфликты на Южном Кавказе. Дело Афгана Мухтарлы. Почем баррель свободы? Чеченский след в покушении на Адама Асмаева. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Лондоне задержано 12 подозреваемых по причастности к теракту. В Турине сотни болельщиков клуба «Ювентус» пострадали в давке. Северная Корея полностью отвергает последние санкции ООН. На востоке Лондона полиция задержала 12 подозреваемых в причастности к теракту, устроенному в ночь на воскресенье. Об этом сообщили в Скотланд-Ярде. В заявлении говорится, что офицеры контртеррористического подразделения задержали этим утром 12 человек в районе Баркинг на востоке Лондона в связи с произошедшим минувшим вечером инцидентами в районе Лондонского моста и рынка Боромаркет. По данным Sky News, подозреваемые в момент задержания находились в доме, где жил один нападавший, который был убит полицией. Имена нападавших полиция по-прежнему не называет. Вечером 3 июня микроавтобус въехал в толпу на Лондонском мосту. После этого из него выбежали 3 человека с ножами в руках и стали убивать людей. В результате погибли 7 человек, еще 48 были отправлены в больницы. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что настало время сказать, что «хватит, значит хватит», когда дело касается борьбы с терроризмом. «Мы не можем и не должны притворяться, что все может продолжаться так, как оно есть», сказала Мэй в своем заявлении. Мэй сказала в телевизионном заявлении, что трое мужчин были в поддельных поясах шахидов, чтобы сеять панику и страх. После теракта большинство политических партий приостановили избирательную кампанию. Но Мэй сказала, что всеобщие выборы состоятся, как планировалось, 8 июня. «Нельзя позволить насилию нарушать демократический процесс», заявила она. В Турине более 1000 болельщиков итальянского футбольного клуба «Ювентус» пострадали в давке во время финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс». В субботу «Ювентус» в финале турнира, который прошел в Кардиффе, проиграл «Реалу» со счетом 1-4.
«Эхо Кавказа. Новости».
Северная Корея полностью отвергает последние санкции ООН против своих граждан и организаций и считает их враждебным актом и без промедления продолжит разработку ядерного оружия. Об этом заявил в воскресенье представитель МИД КНДР. Совет Безопасности ООН в пятницу расширил санкции против Северной Кореи после проведения этой страной повторных испытаний ракет, приняв первую резолюцию, согласованную Соединенными Штатами и единственным союзником Пхеньяна Китаем с тех пор, как президент США Дональд Трамп занял свой пост. Резолюция о санкциях является хитроумным враждебным актом с целью положить конец наращиванию ядерных сил КНДР, обезоружить ее и вызвать у нее экономическое удушье, заявил представитель Министерства иностранных дел в заявлении, распространенном официальным информационным агентством ЦТАК. «Какими бы ни были санкции и давление, мы не сойдем с пути наращивания ядерных сил, которые были выбраны для защиты суверенитета страны и прав на национальное существование, и будем двигаться вперед к окончательной победе», сказал представитель МИД КНДР. Северная Корея отвергла все резолюции Совета Безопасности ООН, относящиеся к 2006 году, когда она провела свой первый ядерный тест, заявив, что такие действия прямо нарушают суверенное право КНДР на самооборону. Северная Корея угрожает проведением 6-го ядерного испытания. Главный редактор оппозиционного журнала «Нью Таймс» Евгения Альбац объявила о закрытии журнала. На своей странице в социальной сети Facebook она вывесила фото обложки журнала, на которой изображены закрытые глаза, слеза и надпись «Спасибо, что были с нами». На своей странице в Facebook она также сообщила, что электронная версия сохранится. Как следует из выходных данных, опубликованных на обложке, последний номер журнала выйдет 5 июня. В комментариях Альбац пояснила, что закрывает журнал. New Times – еженедельный общественно-политический журнал, издаваемый с 1943 года. В декабре прошлого года Альбац сообщила, что для снижения издержек журнал больше не будет поступать в розницу. Это решение она объяснила резким ростом услуг посредников после ликвидации киосков. В своем открытом письме на сайте журнала Альбац также сообщила, что количество подписок позволит журналу существовать только до весны. Акции против коррупции 12 июня «Требуем ответов» в разных городах России продолжают либо не согласовывать, либо согласовывать на невыгодных для организаторов условиях. Как сообщает УВД-Инфо, администрация Саратова согласовала антикоррупционную акцию 12 июня. Однако снизила заявленное организаторами количество участников с 1000 до 100 человек. В Самаре отклонили 15 из 16 заявок, поданных организаторами. В Архангельске администрация сообщила, что активистам было предложено провести мероприятие на площади Терехина, которая находится на острове Саламбала. Вельские организаторы подавали уведомления на разные площадки и разное время, но везде, судя по ответам чиновников, будут проходить концерты и официальные мероприятия. Мэрия Оренбурга предложила организаторам митинга перенести его. Если активисты решат провести акцию протеста в Дзержинском районе, то численность мероприятия нужно будет снизить с 3 до 1500 человек.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Полиция Украины допросила человека, который, представившись журналистом французской газеты «Le Monde», вчера пытался застрелить добровольцев АТО Адама Асмаева и его супругу Амину Акуеву. Начавшего стрелять киллера тяжело ранила Амина, открыв ответный огонь из пистолета. И нападавший, и Асмаев в настоящее время находятся в реанимации. Тему продолжает Амина Умарова.
1 июня около 5 часов вечера Адам и Амина направились на заранее назначенную по телефону встречу с якобы французским журналистом Алексом Вернером из «Le Monde». Амина Акуева рассказала украинскому телеканалу «Эспрессо», что он вел переговоры через знакомого украинского журналиста.
Он сослался, между прочим, на одного известного мне в Украине журналиста. Он сказал, что ему порекомендовали меня из журналиста «Шустер Лайф». Поскольку единственный, с кем я общалась, Шустер Лайф, с кем был контакт, это Алексей Стукалу. Вот, раньше он как-то был гостевым редактором, у меня сохранился его номер и контакт на Фейсбуке. И я написала ему смс, попросила подтвердить, действительно ли этот человек из французской газеты. И он подтвердил.
Амина Акуева сопровождает мужа практически всегда и присутствует во время интервью. В этот раз она тоже поехала навстречу. Она рассказывает, что «Алекс Вернер» в кавычках попросил их обоих сесть на заднее сиденье автомобиля, чтобы сделать их совместную фотографию. Потом достал коробку, сказав, что это подарок от редакции, и он им понравится. Супруги заметили, что в коробке лежит пистолет «Глок». Но, вытянув оружие из коробки, киллер неожиданно стал стрелять в Адама. Супруга Асмаева остановила киллера ответным огнем. Воспользовавшись наградным пистолетом Макарова от министра внутренних дел Украины Алексея Авакова за участие в боевых действиях в составе батальона милиции «Киев-2» на юго-востоке Украины. Адам Асмаев тоже был награжден таким же пистолетом. Асмаева прооперировали, и он находится в реанимации под усиленной охраной. По словам врачей, его состояние стабильно тяжелое. Одна пуля застряла в позвоночнике. У него перелом ключицы, разворочена легкая и печень. Часть легких удалена. Нападавшего, раненого Аминой, также прооперировали. 17-ю горбольницу, куда доставлены пострадавшие, охраняют автоматчики. Как основную причину покушения украинские правоохранители рассматривают проукраинскую позицию супругов. По факту покушения на убийство начато уголовное производство по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Тем временем журналисты пытаются выяснить личность киллера. Журналисты Громадского ТВ связались с редакцией «Le Monde», и там категорически отвергли наличие журналиста с именем Алекс Вернер в качестве сотрудника или фрилансера. Агентство РБК «Украина», в свою очередь, обнародовало украинский загранпаспорт, найденный на месте преступления. Документ выдан на имя 58-летнего уроженца Одессы Александра Венусовича Дакара. Известно, что его владелец недавно прибыл из Российской Федерации, пересек российско-украинскую границу через КПП «Брянск». Депутат и внештатный советник министра внутренних дел Антон Геращенко написал по поводу так называемого «Вернера Дакара» в Фейсбуке.
Паспорт гражданина Украины этот человек получил 10 февраля 2016 года. Заграничный паспорт 16 февраля 2016 года. Справку об идентификационном коде 11 февраля 2016 года. Совпадение? Не думаю. Данный гражданин Украины, скорее всего, никакой не Дакар Александр Венусович, а совершенно другое лицо. И он регулярно ездил в Россию для получения инструкции из центра.
Геращенко заявил сразу после покушения, что пропагандистские СМИ России и их пособники в Украине начнут раскручивать тему чеченского следа, но сам он уверен, что это хорошо спланированное заказное убийство российскими спецслужбами. В ряде украинских СМИ появилась информация, что нападавший является киллером главы Чечни Рамзана Кадырова. По информации журналистов, человек, который втерся в доверие супругов, это некий Артур Денисултанов Курмакаев, и он имеет отношение к убийству политического оппонента Рамзана Кадырова Умара Исраилова в 2009 году в Вене. Исраилов в начале 2000-х недолго проработал охранником у Рамзана Кадырова, однако в 2004 году уехал в Австрию и попросил политического убежища. Там он засвидетельствовал, что Кадыров и его люди пытают и казнят без суда своих политических противников. В 2008 году Артур Денисултанов Курмакаев приехал к Исраилову и стал требовать, чтобы тот отказался от показаний против Кадырова и забрал жалобу из ЕСПЧ. В противном случае он обещал, что его ждет смерть. 11 июня 2008 года Денисултанова Курмакаева арестовали за угрозу Исраилову. В ходе допросов Денисултанов Курмакаев сообщил, что является официальным представителем Рамзана Кадырова, который заказал Исраилова, и попросил политического убежища. Также он утверждал, что у Кадырова есть список из 300 чеченцев в Европе, которых надо уничтожить. Но ему не удалось доказать угрозы и обосновать свою просьбу. Но австрийские власти ему не поверили и депортировали назад в Россию без права въезда в Евросоюз. «Нью-Йорк Таймс», которая проводила собственное расследование смерти Исраилова со ссылкой на официальные показания Курмакаева, писала, что летом 2008 года он незаконно проник в Европу по заданию высокопоставленного чиновника из окружения Кадырова для того, чтобы заставить Умара Исраилова отозвать свою жалобу из Страсбурга. После отказа последнего Курмакаев расстрелял Исраилова средь бела дня. Сравнение фотографии с паспорта гражданина Украины Александра Дакара, который нашли у стрелявшего Васмаева, фотографии из австрийских СМИ не оставляют сомнений в том, что стрелок Кадырова – тот самый раненый Александр Дакар, покушавшийся на Амину и Адама. В России этот человек является известным преступником, однако при этом ему все время удавалось избегать тюрьмы. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
Как и зачем Азербайджан добился того, чтобы Грузия поставила на карту свою репутацию, мы обсуждали на этой неделе в рубрике «Не круглый стол» с азербайджанской журналисткой Хадиджей Исмаил и грузинским правозащитником Георгием Гогия. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Хадиджа, первый вопрос к вам. Прежде всего, какие новости, как развивается событие вокруг Афгана Мухтарлы? Сегодня должен был быть допрос.
Допрос закончился, его Афгана Мухтарлы сейчас отвезли в суд, и в суде будет решаться вопрос меры пресечения. И ему выдвинули еще одно обвинение, это сопротивление сотруднику власти с последующее кувечу сотрудника власти. То есть якобы он оказывал сопротивление сотруднику пограничной службы, и в результате чего тот получил увечье. То есть это абсолютно фабрикованная ситуация. То есть человека украли посреди Тбилиси, мешком на голове привезли пограничную заставу, и там на него вшили это дело, и сейчас это все пытаются представить так, как будто он сам проходил границу незаконным путем. Абсолютно чушь.
Паспорт остался в Тбилиси?
Его паспорт был в Тбилиси, то есть он без паспорта.
А как следствие намерено объяснять тот факт, что он собирался пересекать границу, оставив паспорт дома в Тбилиси?
Там особого объяснения не дается. Они говорят, что он проходил границу в неположенном месте, то есть не на границе, а как бы в поле.
Георгий, что произошло в Тбилиси, по-вашему? Что это было похищение, это была спланированная совместная операция?
Я думаю, что тут абсолютно понятно, что он никуда не собирался уезжать. Что-то идет очень такая целенаправленная действие, чтобы как-то оправдать тот факт, что у него нету паспорта. Вариант такой, что вот он не собирался там переходить где-нибудь границу так официально, так что ему не нужен был. Сейчас идет вот фабрикация всего дела. Он не собирался никуда уезжать, и просто его выкрали из центрального района Тбилиси, избили и доставили, незаконно доставили в Азербайджан. Расследование должен сказать точную роль. Или грузинское правительство, или спецслужбы. Два варианта. Или они сотрудничали и были частью этой операции, или, по крайней мере, они просто решили закрыть на это глаза и позволили такому случиться. Я не хочу, что это третий вариант еще, который вот они просто не были в курсе, и спецслужбы другого государства могут такое позволить себе в центре города, в столице. Я сомневаюсь, что этот вариант правдоподобен, потому что по словам Афгана Мухтарлы, его задержали люди, которые разговаривали по-грузински, и только в третью машину, когда он пересел, там уже с ним общались на азербайджанском. То есть очень реальное опасение или вариант того, что было какое-нибудь содействие с грузинских спецслужб. И самое главное, обеспечить безопасность всех тех остальных активистов, журналистов и политических активистов, которые приехали в Грузию.
Хадиджа, на одном из проправительственных сайтов Азербайджана эти события описываются как главарь подполья Азербайджана доставлен в Азербайджан в наручниках.
На самом деле этот сайт до этого еще публиковал статью, где якобы описывал это подполье в Грузии. И это уже третий арест этого списка, который был опубликован на этом сайте. И ясно, что есть какой-то сценарий, по которому идут спецслужбы Азербайджана, и этот сценарий был описан в этой самой газете. Происходит не в первый раз. Есть страны, в которых журналистам, диссидентам жить тяжело, работать тяжело. Я, например, не могу работать легально, потому что меня осудили, и я все еще осуждена нелегальным предпринимательством за то, что я работаю на Радио Свобода. Да? То есть любое сотрудничество с иностранным медиа приводит к уголовной ответственности. Журналисты, они не могут выехать из страны. У меня нет счета. У многих НПОшников, активистов гражданского общества замороженных счетах. То есть работать легально практически в этой стране невозможно. И те, у кого есть возможность, они выезжают в Грузию просто подышать свободным воздухом. Или же избежать как-то преследований, которым они подвергаются в этой стране. Или же любой из нас может поехать в Грузию для того, чтобы там просто пойти к врачу, потому что здесь было уже два случая, когда диссиденты, критики правительства, они были убиты в больницах. Они думали, что там безопасно. Но больше мы так не думаем. Была иллюзия, что в Грузии безопасно. Вот представьте себе, то же самое происходит в Беларуси. Да? Белорусские оппозиционеры, диссиденты, они уезжают в Литву или в Польшу, и там они чувствуют себя безопасно. И представьте себе, Лукашенко, может ли Лукашенко организовать спецоперацию в Литве или в Польше, чтобы поймать и привести диссидента или оппозиционера или какого-нибудь критика-журналиста. Он не может, потому что Польша или Литва, они экономически независимы от Беларуси. В ситуации с Грузией это сказать невозможно. Кроме того, мы не уверены, что там нет еще вопроса личной коррупции. То есть не подкупают ли азербайджанские чиновников в Грузии для того, чтобы добиться своих целей. В данный момент я не знаю, насколько грузинское правительство участвовало именно в этой операции. Но сокрытые преступления. Мы уже слышали какие-то там выступления в парламенте от правящей партии, мы уже слышали заявление правительства Грузии, действия полиции тоже оставляют желать лучшего. Для того, чтобы доказать, что Грузия не участвовала в этой операции, грузинское правительство должно, во-первых, дать сильнейший отпор дипломатический, во-вторых, сделать что-нибудь, чтобы их гости и граждане чувствовали себя в безопасности. И можно начать с того, чтобы ограничить возможности той же самой нефтяной компании «Токар» иметь свои военизированные структуры в Грузии.
Хадиджа, я сейчас переадресую эти ваши вопросы коллеге Георгию. Георгий, почему Грузия решила рискнуть своим имиджем, как минимум?
Давление азербайджанского правительства все росло. Я знал лично, что такое давление было на всех уровнях властей в Грузии. При всех встречах, начиная от посла, заканчивая до самых высоких визитов, которые проходили.
Какие рычаги давления?
Знаете, Азербайджан и Грузия себя позиционируют как стратегические партнеры. Да? Тут очень много геостратегических интересов у обоих стран, особенно Грузия зависит от нефти и газа Азербайджана. Уже несколько месяцев, как минимум, мы слышим о том, что спецслужбы Грузии работают с людьми, которые въехали в Грузию, пытаясь найти какое-то убежище. Они говорят им, что мы вас не сможем защитить, уезжайте, если вы можете. То есть давление росло. Обязательно нужно провести расследование, чтобы Грузия пришла в себя. И, во-вторых, обязательно, чтобы там, как Хадиджа сказал, очень сильный дипломатический отпор того, чтобы Азербайджан просто больше такого себе не могло позволить.
Хадиджа еще предположил, что возможен какой-то коррупционный вариант. И одно из расследований Афгана Мухтарлы касалось бизнеса Алиевых в Грузии.
Сейчас мы можем спекулировать о очень многом. Журналист, который работал над многими очень интересными проектами, который доставал неудобства не только азербайджанскому правительству, но я уверен, что людям, чьи бизнесы он изучал в Грузии, которые были связаны с бизнесами Азербайджана. То есть, что именно послужило искрой того, что случилось, трудно сказать, но несколько лет уже, с 2015 года, он тут находился. По-моему, в течение 2 года у него было официальное право на жительство. В прошлом сентябре грузинское правительство уже отказало ему продлить это право на жительство. Но он, конечно, все еще легально мог здесь жить, потому что ему не нужна была виза, и год он как минимум смог бы без проблем тут жить. Но уже было явно, что грузинское правительство как-то потыкало азербайджанскому давлению. Это должно будоражить всех. Сегодня президент Грузии сделал очень правильное заявление о том, что эта спецоперация, если такого было в Грузии, прямо ударять по суверенитету Грузии.
Я бы хотела еще добавить, что поддержка журналистов в Грузии и общества в Грузии в этом вопросе очень важна. И я очень рада, что наши коллеги из Грузии, они выступили и протестовали против того, что происходит. Потому что это вопрос не только в безопасности азербайджанского журналиста, но еще и вопрос независимости Грузии. То есть если Грузия позволяет другому государству проводить спецоперации, несанкционированные спецоперации на своей территории, то это уже, я думаю, что это пощечина по грузинской независимости. Грузинское общество, оно не враждебно азербайджанскому обществу. И было бы очень приятно, если бы правительство обеих стран, они бы не являлись врагами своих народов и обществ, а прислушивались. И я надеюсь, что грузинское правительство прислушается к грузинскому обществу и все-таки делает все от себя зависящее для расследования этого преступления.
Хадижа, а как отнесется азербайджанское общество? А я имею в виду не журналистов, не правозащитников, а простого азербайджанского обывателя, который смотрит телевизор, который не ходит на митинги.
Да, к сожалению, о консолидации азербайджанского общества говорить не приходится, потому что режим очень сильно схватил за горло общество, и обществу, в принципе, услышать мнение общества нам очень трудно, потому что ему негде сказать свое мнение. Большинство населения, конечно же, вообще не в курсе того, что происходит, потому что телеканалы, они все под влиянием или же подконтрольные, принадлежат олигархам или же правительству, семье президента и так далее. То есть здесь ситуация такая, что мы можем говорить только об интернет-сообществе, и то, что мы видим в интернете, это, конечно же, люди в недоумении и протестуют. Но как этот онлайн-протест еще и можно превратить в какую-то энергию, это пока еще большой вопрос.
Георгий, а чем рискует грузинская власть? Ну, во внешнеполитическом смысле, понятно, она сейчас вызовет некоторым много вопросов. А чем грузинская власть рискует внутри Грузии? Как отнесется грузинское общество к тому, что случилось?
Ну, во-первых, сегодня был митинг, во-вторых, медиа уже начиная вчера, практически все независимые, начиная от телевизора, заканчивая радиопечати, все абсолютно пишут про это, все критикуют власти, все говорят о том, что как можно такое допустить. То есть я думаю, что общество как раз очень, не знаю, то общество, с которым я общаюсь, как раз очень понимает, каковы трэши цена того, что вчера случилось, и конечно, очень плохо влияет это на имидж Грузии. Это готовое дело против Грузии в Европейском суде.
А какими внутриполитическими рисками чревато это для грузинской мечты, для власти?
Тот факт, что гражданское общество и медиа, и оппозиционные партии, все в этом факте абсолютно все дают одинаковую оценку. Абсолютно все призывают к одному и тому же грузинскому правительству. Тот факт, что правительство так долго молчало, тот факт, что сегодня были сделаны заявления, которые просто неквалифицированы, если сказать самое малое, они просто стараются как-то притупить вопрос. Но я думаю, что оно останется. Я думаю, что властям придется отреагировать, придется адекватно реагировать на это и придется отвечать всем этим вопросам, которые стоят у гражданского общества. Я думаю, что эти вопросы не только будут задавать гражданское общество, но это вопросы будут задавать все международные партнеры Грузии, которые до сих пор хвалили его эту страну, как страну, которая является передовой в регионе по правам человека. Вчерашний факт очень ставит под огромным ударом ту репутацию, которой пользовался Грузия.
Хадиджа, но каким-то образом ведь Азербайджан тоже рискует. А он тоже приобретает репутацию страны, которая не стесняется проводить подобные операции за рубежом. Почему Баку именно сейчас потребовалось подполье? И зачем нужен главарь? И с кем оно сейчас борется?
Есть определенная истерика в азербайджанском правительстве, связанная с тем, что денег становится меньше. Власти разбаровали объективные деньги, и сейчас при нынешних ценах на нефть и обвале национальной валюты очень трудно сохранять стабильность в стране. Поэтому надо как-то создать иллюзию того, что оппозиция в стране, она финансируется из-за рубежа, нелегально. Это все для внутреннего рынка, потому что социальные процессы, они неминуемы при нынешнем положении местной экономики.
Мы обсуждали дело Афгана Мухтарлы с азербайджанской журналисткой Хадиджей Исмаил и грузинским правозащитником Георгием Гогия. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который представит Любовь Баматова.
Президент и премьер-министр Грузии выразили свои соболезнования по поводу теракта в Лондоне. «Я потрясен из-за произошедшего в Лондоне ужасного террористического акта, жертвами которого стали невинные люди. Соболезную семьям погибших и выражаю поддержку британскому народу и правительству», говорится в заявлении Георгия Маргвелашвили. По данным Министерства иностранных дел Грузии, на данном этапе британская сторона не подтверждает наличие граждан Грузии среди погибших и пострадавших. Информация опубликована на официальной странице МИДа. В связи с инцидентом в Лондоне в посольстве Грузии в Объединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии открыта горячая телефонная линия. Также в круглосуточном режиме работает горячая телефонная линия в консульском департаменте грузинского МИД, сообщает агентство «Новости Грузии». Семья азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы отказывается от принятия гражданства Грузии. Как заявляет супруга Мухтарлы Лейла Мустафаева, принятие гражданства Грузии для них категорически неприемлемо. Она также утверждает, что власти Грузии пытаются поставить шоу. «Принять гражданство Грузии я не соглашусь. Это бы означало отказ от гражданства моей страны, чего я не хочу». Год назад я попросила право жительства, и тогда мне ответили, что якобы мы занимаемся опасными делами, и отказали. Сейчас изменилось что-либо, я уже не опасна. У меня большая просьба не ставить шоу из дела похищения журналиста. Лучше пусть правоохранители расследуют дело должным образом, заявила она. Как сообщает портал «Грузия онлайн», премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили вчера обратился к президенту с просьбой в качестве исключения предоставить семье Афгана Мухтарлы гражданство Грузии. Взводы спецназа вооруженных сил Грузии, Азербайджана и Турции принимают участие в совместных учениях «Кавказский орел» вблизи Тбилиси, сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Грузии. Учение «Кавказский орел» проводится с 2009 года. В трехстороннем формате учения пройдут в третий раз. До этого учения проходили в Турции. В этом году в них примут участие взводы спецназа трех стран, два многоцелевых вертолета и один транспортный самолет. Оборонное ведомство Грузии отмечает, что данное учение направлено на развитие сотрудничества дружественных отношений с координированности между вооруженными силами трех стран и на повышение взаимосовместимости и развитие возможностей подразделения спецназа. В текущем году совместные учения примут более широкомасштабный характер. Мы договорились расширить данный масштаб и в будущем, так как такого типа сотрудничества имеет особую важность с точки зрения обеспечения безопасности народов наших стран.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Южный Кавказ остается самым фрагментированным конфликтогенным регионом. Как работают посредники? Как попытаться, если не решить споры, то хотя бы трансформировать их? Говорим об этом с экспертом по разрешению конфликтов Натальей Миримановой.
Мне хотелось бы обсудить Южный Кавказ прежде всего. Какой из конфликтов вам кажется наиболее сложным и взрывоопасным?
Ну, сложные и взрывоопасные – это не одно и то же. Они все сложные. Они все сложные, потому что они вот... Ну, мы говорим о трех, собственно, конфликтах.
Да.
И одном таком, как это сказать, длительном историческом бэкграунде, если можно так сказать. Вот три сложных конфликта – это грузино-абхазский, грузино-осетинский и карабахский. Армяно-азербайджанский, вот, потому что они сложные, потому что они относятся к разряду того, что называется protracted conflicts, да, или затяжные конфликты, или конфликты, которые не решаются простыми способами торга, например, да, или там обмена, или компенсации и так далее. Это конфликты, которые затрагивают сущностные аспекты коллективов, групп, да, идентичность, там, справедливость, историческую правду и все такое прочее. Поэтому они такие сложные и неразрешимые в классическом виде. Да? То есть это должно быть какое-то системное преобразование вообще всей политики на всех сторонах, и только тогда эти конфликты могут быть разрешены, потому что никакого компромисса, понятно, быть не может. Поэтому вот мы как раз и занимаемся поиском каких-то третьих вариантов. Знаете, вот если представить себе такое 3D-пространство, вот мы ищем, ну и я в частности, да, я всегда ищу решение вот в 3D, а не в 2D, не в плоскости, а как-то там в объеме. Так что все они сложные. Взрывоопасным сейчас как бы считается карабахский конфликт, просто потому что было апрельское опасение, да. Да, да, да. И действительно, как бы это было не первое обострение совсем, и обмен, то есть снайперский огонь на линии фронта, да, или линии разграничения, как это называется, это довольно обычное явление, но понятно, что в апреле прошлого года произошел принципиальный скачок в сторону эскалации, и потому что было применено совсем не то оружие, которое применялось раньше, потому что, в общем, обе стороны показали, что они готовы воевать очень серьезно, независимо от того, кто там, условно говоря, там вышел, ну, не победителем, а, как сказать, в общем, продвинулся, да, вперед. Неважно, стало понятно, что обе стороны готовы и имеют весь арсенал для того, чтобы вести серьезное вооруженное столкновение. Вот. Поэтому Нагорно-Карабахский конфликт считается сейчас самым взрывоопасным. И есть, как я говорю, долгоиграющий исторический бэкграунд, это армяно-турецкий конфликт, который сам по себе отдельно от других конфликтов, в общем, не является взрывоопасным совсем, но он является очень важным компонентом прежде всего в карабахском конфликте, но и вообще в геополитической ситуации всего региона.
Ну вот смотрите, Балканы традиционно назывались пороховой бочкой Европы. Но с распадом СССР и Югославии там возобновилась война, но сейчас там установлен мир. Что было сделано на Балканах, чего не сделано на Южном Кавказе?
Ну, во-первых, давайте мы сделаем это, мы с оговоркой скажем, что там установлен мир, потому что Босния и Герцеговина на самом деле является одной из таких же потенциально горячих точек, как Нагорный Карабах, к сожалению, сейчас. И я объясню, почему это произошло, несмотря на то, что там были мирные договоры. Да? Вот чем отличается Южный Кавказ от Балкан, то что на Южном Кавказе не было никакого мирного соглашения. Максимум, о чем договорились стороны, это прекращение огня, которое в каких-то ситуациях соблюдалось, а в каких-то нет. Да? И в 2008 году оно, в общем, было нарушено в грузинских конфликтах. И вот сейчас, да, это постоянно нарушалось, и в апреле нарушилось в Карабахском. На Балканах были подписаны мирные договоры, был судебный процесс, да, трибунал по бывшей Югославии. То есть на Балканах произошел вот этот момент, как бы нарисованного на бумаге мира, да, системных изменений, установления особого политической структуры в случае Боснии и так далее. Проблема там заключается в том, что, если мы говорим о Боснии, но не только Босния является, кстати, потенциально горячей точкой, но и Македония сейчас, потому что мирный договор был нарисован, а государство не состоялось. В нем, в этом мирном договоре, в Дейтонском, была заложена вот эта мина замедленного действия, и, собственно, всем и так понятно, что этот договор был необходим для того, чтобы прекратить чудовищную, просто чудовищную бойню. Вот, и поэтому, собственно, всем трем лидерам тогда, ну, в какой-то степени выкрутили руки. И даже ходит такая история, я не знаю, насколько она правдива, что Мадлен Олбрайт, она заперла в комнате Милошевича, Тучмана и Изетбеговича и не выпускала их до тех пор, пока они не подписали мирный договор. Он был подписан под колоссальным давлением международного сообщества, в частности Соединенных Штатов и Европы, безусловно. Но в нем, но он был, в общем, довольно мертворожден. Он наслоился на полное в общем отсутствие государства, коррупцию и совершенно нерешенные, как это ни странно, то есть не странно, но ничего не было сделано в итоге для того, чтобы решить самые вот эти экзистенциальные моменты, да, вот этой этнической ненависти. И все равно Босния стала сегрегированным государством, с сегрегированными школами, где при, в общем, практически похожих языках дети учились в разные смены разных этнических групп. Вот. И отсутствие какого-либо развития какой-то позитивной повестки дня общей. Да? Плюс, конечно, вмешательство России, в частности, в Республике Сербской, которая очень будоражит там ситуацию. Вот. И Республика Сербская совершает ряд таких провокационных действий, которые вызывают ответную реакцию. Не так давно активизировалась Хорватия, может быть, не как государство, но определенные политические силы в Хорватии, которые призывают к разделению федерации, которая состояла из боснийцев и хорват, и боснийских хорват, собственно, ее тоже федерализацию дальнейшую, чтобы у хорватов тоже был свой кусочек. Все это, конечно, не добавляет стабильности. Но если возвращаться к вашему вопросу о том, почему там был установлен мир, а на Кавказе нет, именно потому, что Балканы был приоритет, потому что это Европа, вот, собственно, и все. Вот, собственно, и вся история. И я должна сказать, что на Балканах российский фактор был не так силен, он не отсутствовал, но он был совсем не так силен, как на Южном Кавказе. И под российским фактором я имею в виду, в общем, сопротивление России какому-либо компромиссу, какому-либо согласию между сторонами. То есть Россия не играла роль честного брокера. Единственное, что сделала Россия еще в ельцинские времена ельцинского правления, это, собственно, соглашение о прекращении огня. И в карабахской ситуации, и в грузино-абхазской. Но как на Россия как бы является и до сих пор является, к сожалению, камнем преткновения на пути как бы вот создания какого-то устойчивого мира. Надо сказать, что стороны это уже не лучше, и ни одна из сторон, в общем, не стремилась к тому, чтобы как-то сблизить свои позиции. Вот, но если говорить о внешних факторах, то да, то в Европе абсолютно нужен был мир, в общем, можно даже сказать, любой ценой на Балканах. России вот такой мир на Кавказе не нужен, и уж точно не любой ценой.
Вот мне интересно, как вообще работают конфликтологи? Есть успехи или надежды перевести все это в конструктивное русло? Вот смотрите, есть какая-то третья сторона, посредник. Это разумно, создаются группы по урегулированию. Но они совершенно неэффективны. Там даже точечные вопросы не могут решиться. То есть это площадка для обсуждения или все-таки есть надежда на то, что какой-то компромисс со временем возможен? Какие инструменты для этого используются?
Ну, во-первых, нужно разделять вот эти усилия третьих сторон на официальные и неофициальные. И есть как бы промежуточные, как правило, секретные, да, такие каналы. У всех официальных форматов, да, как Женевские международные дискуссии, как Минская группа ОБСЕ, как Минская группа по Украине, хотя некоторые из них и не называются официальными, но мы понимаем, что это самый высокий возможный уровень представительства, да? Которое тоже, кстати, не всегда называется представительством. Так что условно назовем их официальными каналами. У них есть колоссальные ограничения, ну, в частности, ОБСЕ. Да, ОБСЕ – это организация, которая существует на основе консенсуса. И Минская группа ОБСЕ, она не является абсолютно автономной от организации. Да? Поэтому никакого прогресса, собственно, и нет. В ситуации с Женевскими международными дискуссиями то же самое. Но это тоже довольно, с моей точки зрения, мертворожденный формат, потому что все понимают, собственно, кому с кем надо разговаривать, но это невозможно. И вот идут эти дискуссии, они даже не называются переговорами, называются дискуссиями. Это тоже результат компромисса, да, это тоже вот этот формат, да, это результат того, что стороны не готовы пойти на какой-то прорыв, да, они не готовы рисковать. Поэтому вот наименьший общий знаменатель, вот получаются такие форматы. И, как мы всегда говорим, хорошо, что они есть, потому что это какой-то там канал коммуникации, но никаких принципиальных прорывов мы не ждем. Потому что принципиальные прорывы происходят не на официальных площадках совсем. Они происходят, как правило, в результате закулисных, очень тихих переговоров, которые включают в себя официальных лиц и людей, которые принимают решения, но о которых никто не знает. Вот как был процесс в Осло, израильско-палестинский, как был колумбийский процесс, о котором тоже мало кто знал, да, вот. Насколько я знаю, на Южном Кавказе у нас таких форматов нет. То есть у нас есть только официальный, и есть то, что называется track two, да, или неофициальный, или народная дипломатия, как угодно. Вот, которые, собственно, занимаются тем, что они пытаются налаживать какие-то связи и какие-то отношения между обществами. Да? Есть форматы, например, вот как мой формат, который я делаю с International Alert по поводу возможности регулирования экономических отношений между грузинским и абхазским экономическим пространством, так скажем, или экономическими акторами, да. Вот, это был очень такой долгий процесс, который начался с того, что мы, собственно, исследовали и посмотрели, есть ли экономический смысл, да, в том, чтобы существующие сейчас нелегальные отношения перевести в легальное русло, как элемент построения доверия и как элемент изменения ситуации. Да? Собственно, будет от этого большой экономический эффект или нет, для нас не так важно. Для нас гораздо важнее, что изменяется сам формат отношений между сторонами, они вступают в некие, ну, это теоретически, да, мы надеемся на это, что они вступят в некие нормативные, да, отношения. Вот, которые не предполагают признание, которые не предполагают изменение статуса ни одной из сторон на данном этапе, но они позволяют находить какие-то цивилизованные, если хотите, возможности взаимодействия. И это step-up, да, это на порядок выше, чем существует сейчас. Вот такого рода процессы, они такие пограничные, да. Они тоже не очень публичные, но, с другой стороны, они совершенно не секретные. Они работают на то, что мы называем трансформацией конфликта. Да? Не его решением, но трансформацией контекста, вот этого супа, в котором конфликт существует, с тем, чтобы стороны, с одной стороны, поняли, что можно когда-то пойти на прорыв, да, и можно искать какие-то совершенно неортодоксальные решения, которые не лежат на плоскости, да, требуют выхода там в 3D. Вот. И, с другой стороны, они обретают тоже некую... Они чувствуют друг друга, если можно так сказать, да, то есть они вступают в какие-то новые типы отношений. Вот, по поводу бесполезности, значит, этих форматов, я с вами согласна, что, к сожалению, похвастаться нечем. И, как я уже сказала, это определяется тем, что все официальные форматы являются заложниками большой политики больших международных организаций. Вот, что нет лидеров нигде. нет лидеров, которые готовы были бы пойти вот на такой прорыв и понимали бы, что цена будет потеря политической карьеры или даже, не дай бог, жизни. Да? Вот нет лидеров масштаба там Рабина или Нельсона Манделы. Нет таких людей сейчас вообще, по-моему, даже в мире. Ну вот президент Колумбии – это такая просто звезда неожиданная на небосклоне, в общем, довольно посредственных и обычных лидеров. Поэтому нет такого, да, нет человека, который бы вот повел за собой, нет харизматичного лидера, который сказал бы там, я хочу построить мир, да. А с другой стороны, есть общества, которые на самом деле совершенно никакому миру и компромиссу не готовы. И это результат вот этих затяжных конфликтов. Вот это время, которое идет на самом деле, оно это ужасный фактор, это очень-очень плохой фактор. Поэтому я с ужасом смотрю на Украину, на Донбасс в частности, и я понимаю, что она движется вот в этом же направлении, хотя это совершенно не должно было быть, то есть это не предопределено. Да, потому что в результате вот такого долгосрочного конфликта общество уже как бы привыкают к такому существованию. Позиции, как правило, становятся жестче, а не мягче. Да, появляются, более того, политические силы, которые питаются от этого конфликта, даже во внутренней политике. Да, то есть это становится уже частью такой рутины. И уже идти на компромиссы очень трудно. Происходит обязательное мифологизация и супергероизация собственных заслуг,
да,
и военных побед, и своей жертвы, да, и разговоры вообще о каком бы то ни было критическом переосмыслении и об осознании того, что ну, все совершали преступления, что нет ангелов в войне, это уже очень трудно, да, очень трудно делать. Ну вот, то есть складывается такая очень костная система, которую расшатать трудно. И, конечно, существует еще один элемент, очень печальный с моей точки зрения. Это то, что существует конкуренция, если хотите. Знаете, конкуренция между посредниками, конкуренция между разными там организациями, которые занимаются разрешением конфликта. Всегда было плохо с координацией, но это еще полбеды. Да, но когда ты понимаешь, сколько усилий дублируется, сколько усилий, собственно, подрывают друг друга и так далее, становится, конечно, не очень весело. Так что трудно работать, но мы имеем ситуацию, когда нет ни внутренних особенных предпосылок внутри сторон, ни внешних посредников, которые могли бы быть свободны, да, в своих действиях и смелее в своих действиях.
Ну, на Южном Кавказе маленькие государства, они окружены тремя большими. Вот как вы охарактеризуете их роль Турции, Ирана и России в этих конфликтах?
Ну, вы знаете, во-первых, я бы сказала, что у них нет такой постоянной роли, и в этом, наверное, тоже большая проблема. Вот если мы возьмем, например, Европейский Союз, как, ну, тоже внешнюю силу, да, по отношению к многим конфликтам. У Европейского Союза есть принципиальная структура, да, у них есть набор базовых принципов, да, у них есть какая-то понятная общая политика, у них есть как это называется, первичность прав человека, у них есть эти европейские ценности. Да. Ну, конечно, там, с нюансами, но, тем не менее, это, как бы я сказала, более понятный, да, актор. Даже Соединенные Штаты в этом смысле довольно понятны. Ну, с плюсом или с минусом, неважно. Россия, Турция и Иран непредсказуемые. И очень такие волатильные, если можно применить такое слово, третьи стороны. И в этом большая проблема. Нет принципиальной позиции, которая основывалась бы на каких-то там ценностях, да, например, там, на правах человека или на правах коллективов и так далее. Такого нет ни у одной, ни у второй, ни у третьей страны. Есть очень высокая степень конъюнктурности и там, и там, и там, поскольку все три страны в разной степени являются авторитарными, да, и совершенно недемократичными, то как бы говорить о какой-то вообще их, как это сказать, органической заинтересованности в мире, как мы его понимаем, да, мир, который основан на справедливости, на правах человека, на свободах и так далее, говорить просто не приходится, потому что это не их стиль, да, но это не то, что они умеют делать. Вот. они очень любят, ну вот Россия в частности очень любит термин принуждения к миру, да, ну вот это вот может быть максимум, да, из того, что такого рода государство может сделать. Это, конечно, грустно, это печально. Турция в этом смысле представляет собой очень такую невеселую траекторию, к сожалению, что потерян вот тот потенциал, как многие говорят, становления звездой, то есть Турция не стала звездой, Турция могла, сделала колоссальный прорыв в отношениях с курдами, с внутренней демократией и так далее, был какой-то в отношениях с Арменией, да, то есть пошел какой-то такой элемент, вот, и вдруг это все пропало, да, то есть сейчас мы видим колоссальный откат, так что я даже вам не могу сказать, чего можно ждать от Турции сейчас, как от третьей стороны, да, от игрока. Иран это вообще абсолютно закрытый новый актор, то есть он всегда существовал как контрбаланс Турции, да? Ну, в частности, в Карабахском конфликте, например, да, Иран традиционно на стороне Армении, и, собственно, граница с Ираном является для Армении чрезвычайно важной на фоне там двух закрытых границ. Но вот сейчас с изменением самой ситуации в Иране, с открытием, да, этой страны и в том, что Иран сам пытается найти свою позицию в геополитическом поле, довольно трудно предсказать, как Иран будет себя вести, например, в случае, не дай бог, эскалации Карабахского конфликта по типу там апрель помноженное на 2, да. Вот, так что вот эта непредсказуемость и внутренняя авторитарность, то есть отсутствие такого как бы принципиальной позиции и отсутствие вектора гуманистического, если хотите, да, или вектора, основанного на правах человека, делает эти три внешние стороны очень, очень проблемными.
Это была беседа о конфликтах на Южном Кавказе с экспертом по решению конфликтов Натальей Миримановой. Сегодня в Абхазии работают всего 4 театра, и одним из них является Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Его история началась в 1981 году. Тогда в Сухуми работал театр юного зрителя, первым руководителем которого был абхазский режиссер Михаил Мархолия. После грузино-абхазской войны театр юного зрителя трансформировался в Государственный русский театр драмы и получил свое нынешнее помещение недалеко от городской набережной. О его работе, проблемах и планах на будущее рассказал гендиректор Ираклий Хиндба, который приступил к активной работе в театре в октябре 2016-го. С ним беседует Дарья Пабба.
Каково было положение театра на момент вашего прихода?
Я изучал ситуацию, прежде чем принять решение прийти сюда. Положение было сложное. 6 лет не было ни одной премьеры. Но это могло быть связано с тем, что здание стояло на ремонте несколько лет. Но из-за того, что действительно было все нехорошо с финансированием, из-за того, что люди, которые много лет работают друг с другом, постепенно притираются, и очень сложно в этой ситуации принимать какие-то волевые решения.
Какие острые проблемы были у театра и какие задачи нужно было решать в первую очередь?
Проблем было много, конечно, финансовая проблема. В принципе, эта проблема и сегодня остается очень острой, потому что финансирование театра бюджетное, безусловно, недостаточно. Вторая проблема – это проблема творческая. К сожалению, вот такая творческая стагнация была очевидна. Потому что театр не может работать изредка. Чтобы театр был эффективным, чтобы актеры, которые ходят на сцену, оставались профессионалами, они должны регулярно работать. Сегодня они играют спектакли 3-4 раза в неделю. Еще организационные проблемы, конечно, очень серьезные. Это же огромный имущественный комплекс. Тут куча проблем технических. Здесь оборудование дорогое, которое нужно обслуживать. Здесь была нехватка целого ряда специалистов. Проблемы были с специалистами по свету, например. С монтировщиками декораций просто не было. Четвертая проблема – это то, что все-таки театр плохо был представлен в медиапространстве. И у него не было бренда, лица. Мы даже название сделали другим. То есть оно сохранилось как старое название полное, а сокращенное название «Русдрам» было придумано из таких вот маркетинговых целей, потому что он очень запоминающийся, его легко выговорить, и он просто сегодня вот уже как элемент сознания каждого сухумчанина. Люди знают, что такое «Русдрам».
Каким был бюджет театра последние 3 года? Есть ли какая-нибудь динамика в этом процессе?
Есть две части у бюджета любой организации государственной. Это фонд оплаты труда и все остальное. Вот если говорить об этом всем остальном, это очень важно, потому что театр – это здание, которое надо обслуживать и ремонтировать. Это сцена, где оборудование стоимостью десятки миллионов рублей. Одна голова интеллектуального света стоит 600-700 тысяч рублей, а у нас их больше 10, например. И за этим всем надо следить. И еще нужно платить приглашенным режиссерам, которые стоят очень недешево, но без приглашенной режиссуры театр развиваться не может. Вот на это, например, в прошлом году государство выделяло 700 тысяч рублей. В этом году нам государство пошло навстречу, бюджет вырос в два раза. Больше 60% наших доходов – это продажа билетов. Ну и, конечно, появились меценаты, которые нам помогают.
Каково сегодняшнее состояние театра? Что изменилось в нем за последние пару лет?
Ну, я могу сказать о том, что изменилось за последний год. За свой период я могу ответить, но изменилось все. Я думаю, что это очевидно всем, кто хоть какое-то представление имеет о русском театре и вообще о театрах Абхазии. И это результат огромного труда всего коллектива, ежедневного, без выходных. Что изменилось? За последний год наш театр превратился в самое посещаемое и популярное учреждение культуры страны. И нас Министерство культуры в прошлом году назвало прорывом года, потому что мы за период с 19 октября по сегодняшний день выпустили 7 премьерных спектаклей.
Это была беседа с гендиректором Абхазского государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклием Хиндба. С ним беседовала Дарья Пабба. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.